Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 августа, сейчас 16:06. В Москве меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Город, точнее, разъезжается обычно по пятницам. Вот прямо сейчас четырехбальные пробки, как предполагается, в 5 вечера они тоже будут четырехбальными. Сегодня вообще всего 1 час пятибальных пробок, а вот даже в 7 вечера нам обещают пробки в 4 балла. Что касается срочных сообщений. За этими новостями мы тоже следим. Коллективный иммунитет к коронавирусу за неделю у нас опять снизился. Теперь 7,4%. Власти региона, имеется в виду Запорожская, а администрация Запорожской области, это цитирует агентство РИА Новости, говорят, удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора. Это тоже срочное сообщение. Заявление Новартиса, острая печеночная недостаточность, это известный побочный эффект препарата Золгенсма. Что касается ленты агентства ТАСС, то в эти минуты мы смотрим о снижении коллективного иммунитета к ковиду в Москве. Тут даже не 7%, как мы только что говорили, а Российская Федерация всего 1,9%. Про проценты мы будем говорить в ближайшие полчаса, но не по отношению к ковиду, по отношению к инфляции. Минэкономразвитие по итогам года заявил, ожидает инфляцию ниже 14%, при этом второй месяц в стране фиксируется дефляция. Каковы перспективы? Действительно ли можно ожидать инфляцию в 14% и в нынешних условиях, много это или мало? Первое тема, а вторая тема, это касается так называемой ядерной сделки. Договор СВПД называется, если говорить аббревиатурой, и вот постпред России в Вене заявил, что текст соглашения согласован по СВПД, и он довольно неплохой. Главное, судя по всему, как поведет себя по отношению к этой ядерной сделке Иран. Но если нет, говорят, это последняя попытка достичь этой договоренности. Не будет достигнуто, что будет дальше? Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Говорим, как обычно, в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, либо через телеграм, либо звоните в студию 7373948. Вы слушаете нас в радиоэфире в Москве и Московской области, FM 94.8, и по всему миру слушаете и смотрите нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Первая тема. Минэкономразвитие ожидает инфляцию по итогам года ниже 14%. Рост цен на потребительском рынке на конец года, это сегодня известие, об этом пишут, ссылаясь на чиновников, будет ниже майского прогноза. А в мае нам обещали годовую инфляцию в 17,5%. Теперь говорят ниже 14%. Согласно ожиданиям Центробанка, в 2022 году рост цен должен был составить от 12 до 15%. По последним данным на сегодня годовая инфляция составляет чуть более 15%. Экономический обозреватель Максим Квашак к нам присоединяется. Максим Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если, во-первых, каковы, с вашей точки зрения, перспективы вот этой инфляции ниже 14 в России по итогам 2022 года?
Ну, это очень сильно зависит от конечного спроса в российской экономике. Будут ли у нас доходы, сможем и захотим ли мы покупать товары, будут ли у нас деньги на то, чтобы это происходило. Поэтому я бы постерегся от слишком точных прогнозов. Мне кажется, что вилка, которую дает центральный банк, плюс-минус заслуживает доверия, то есть 12-15, может быть 12-16. Надо понимать, что по официальным данным у нас сейчас накоплена годовая инфляция, то есть вот август к августу, как раз около 14-15%. Так что, в общем, прогноз Министерства экономики – это сказать, что будет как есть.
Ну вот смотрите, тогда будет как есть, если что-то произошло в первой половине года, потом инфляция по майским прогнозам должна была достичь 17,5%, далее идет неспадающий темп. По нынешним вариантам уже 15, а некоторые говорят даже ближе к 14. И это... когда вы говорите, что мы не знаем, что будет дальше. То есть эта тенденция пока не постоянная.
Ну, мы действительно не знаем, что будет дальше. Дело в том, что любые... Сейчас с очень большой осторожностью надо относиться к любым экономическим прогнозам. Потому что любые экономические прогнозы основаны на том, что было раньше, как была устроена экономика раньше. Очевидно, что после 24 февраля у нас произошел перелом, старые модели не работают, происходит некая, как Центральный банк называет, это структурная перестройка экономики, поэтому любые прогнозы сейчас будут крайне неточны. Не говоря уже о том, что они очень сильно зависят от разных внешних обстоятельств и политических событий, которые прогнозировать мы явно не умеем.
Еще один вопрос. Если и так и будет от 12 до 15, ну, допустим, 14% будет годовая инфляция по итогам этого года в Российской Федерации, учитывая, что происходит с инфляцией в других странах. Ну, сейчас, например, про Америку говорят, с инфляцией якобы 8%. Вот эти 14% для России, это будет довольно неплохо?
Ну, знаете, любая инфляция – это плохо. Любая инфляция съедает деньги из вашего кармана. Спасти деньги от инфляции сейчас, видимо, почти невозможно для среднего потребителя. Банки предлагают хорошо, если 8% годовых. То есть даже держа деньги в банке на хорошем депозите, ты будешь терять в реальном выражении 6%. Это много.
Ну, по сравнению с тем, что в любой...
На одну вещь. Я бы обратил внимание на то, что инфляция – это такой термин, это такой сферический конь в вакууме, некий показатель, который считается по определенной методологии. Да, поэтому рост цен для любого из нас может быть как выше, так и ниже. Это во-первых. А во-вторых, есть очень серьезное основание полагать, что вот то, что сейчас называется инфляцией, в силу просто чисто методологических причин, в силу того, что с рынка ушли дорогие и качественные товары отчасти, недооценивается Росстатом. То есть вот реальная инфляция для большинства может быть выше, чем 14%.
То есть, когда люди с дорогих товаров переходят на дешевые, и получается, что для них рост цен ниже, чем у всех?
Не люди. Счетчики Росстата. И когда счетчик Росстата приходит в магазин, и вместо привычного сорта молока видит другое, он берет аналог. Но дорогое молоко из магазина исчезло почему-то, по разным причинам. Или не молоко, или шоколад, или мясо.
Не суть важно, да.
Да, он берет аналог. Так вот сейчас он чаще возьмет более дешевый, менее качественный аналог. И, соответственно, будет показывать меньший рост цен на товары. Есть очень серьезное основание полагать, что Росстат сейчас серьезно занижает инфляцию. Тем более это выгодно для правительства и бюджета. Чем меньше официальная инфляция, тем меньше денег нужно на индексацию всего, что индексируется. А это и пособие, это и трансфер регионам, это и зарплаты, это очень много что. По разным правилам, но так или иначе привязан к инфляции.
Ну, то есть, если мы говорим о том, что инфляция в нынешнем варианте, это скорее сферический конь в вакууме, то тогда сказать реальную инфляцию посчитать сейчас почти невозможно.
Ну, видимо, возможно, но это, вообще говоря, очень сложный методологический вопрос, и его, конечно, надо адресовать руководству Росстата по-хорошему. Но обратите внимание, вот уже больше 3 месяцев Росстат возглавляет новый человек. Я думаю, что не то, что наши слушатели, я не уверен, что вы назовете его фамилию.
Вы думаете, каждый из нас должен был назвать предыдущего руководителя Росстата?
Ну, предыдущие как-то объяснялись, а вот вы все-таки ведущий экономической передачи, вы наверное, могли назвать предыдущих. Этого не уверен, что назовете.
Нет, не назову, конечно.
Ну вот, его зовут Сергей Галкин, он бывший чиновник Минэкономразвития, но вот ни одного публичного выступления от него я еще не слышал после назначения.
Спасибо. Экономический обозреватель Максим Кваша был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем ожидания Минэкономразвития по поводу инфляции в Российской Федерации. По итогам года они ожидают уже инфляцию ниже 14%. Больше того, есть сообщение с ленты информационных агентств. Это уже не про Минэкономразвития, а про Центробанк. Зампред Центробанка Алексей Заботкин только что на пресс-конференции говорил о том, что целевое значение по инфляции в рамках прогнозного периода, то есть 23-25 годы. Целевое значение по инфляции составляет 4%. Цель по инфляции действует на всем прогнозном горизонте, и за пределами этого горизонта, по оценкам Банка России, к этой цифре в 4% близко подойдет к концу 23-го года экономика страны, а к 25-му году и вовсе 4% составит. 7373948, телефон прямого эфира. Знаем ли мы фамилию главы Росстата? Не знаем. Какая разница? Главное, что они считают и какие делают при этом выводы. Это Виталий, 144-й. Я скорее поверю, что земля поддерживается слонами, чем данному прогнозу. Ну, а вы можете верить или не верить, но этому прогнозу специалисты верят, понимаете? Вот какая штука. Нельзя ведь полностью окукливаться и определяться, собственно, потому, что ты видишь. Тем более, что ты понимаешь, что реальную инфляцию для всей страны по собственным тратам ты не видишь. Росстат всегда занижает инфляцию, уверен Громозека. Юра Каменков пишет, что не надо забывать, что в декабре вступит в силу еще и нефтяное эмбарго. Но есть и оптимистическое сообщение от Григория, который у нас питерский. Он говорит, будет как есть, значит, будет что есть. Прочувствуйте, что написал 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну вот лично у меня есть четкий инструмент моей личной инфляции, как сказал эксперт, у каждого своя. Вот
ну
я
да.
Сканирую чеки для одной социологической платформы, чеки продовольственных товаров, которые я покупаю в течение года. Покупаю я их, как оговорено, в четком списке магазинов, 3 магазина, только продовольственные товары. И поскольку я покупаю практически один и тот же набор, вот я, например, знаю свою четкую инфляцию за 2021 год.
Угу.
Это 22%. На данный момент я тоже четко знаю свою инфляцию вот в этом моменте. Это 18%. То есть практически, ну, как-то вот туда-сюда. И вот что еще хотел, правильно сказал эксперт, в разных категориях товаров разный рост цен. Значит, дорогие товары, такие как дорогие сорта кофе, дорогие сорта мясных изделий, колбаса, сыр, затормозились. Они действительно стоят, там практически нет инфляции. А вот средние товары, вот они как раз, вот они вот эту дают, вот эту вот инфляцию в районе вот 15%.
Мне кажется, что это скорее товары, которые ближе к самым дешевым. Ну ладно, у вас есть такая серьезная история, как панель. Они в другом мире, пишет, живут, 719-й, что о них говорить? Стиральный порошок, например, в 2 раза меньше, чем за год подорожал. Какие 14%? Но еще раз, вы услышали, что говорил Максим Кваша? Если вы, к примеру, перейдете с дорогого порошка на дешевый порошок, потому что дорогого порошка вообще в этот момент нет, у вас могут быть интересные результаты. 7.3, вот Алексей Морозов говорит, моя инфляция падает, кофе в марте подскочил до небес, а теперь откатился почти на 24 февраля. Да я вам больше скажу, кофе откатился, мы с вами, видимо, по одним магазинам бегаем, поэтому примерно один и тот же кофе пьем, поэтому мы понимаем, насколько кофе действительно подорожал и дорожал до этого. И насколько дешевым можно его купить сейчас. Правда, есть одно подозрение. Это последний кофе, который можем мы покупать. А следующий надо будет уже искать, возможно, в других брендах и других ценовых категориях. Если на клетке слона написано «Буйвол», своим глазам верить нельзя, пишет просто Алла. Есть одна проблема. Это если вы точно знаете, как выглядит слон и как выглядит буйвол. Машины подешевели, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, который продолжает снабжать нас хорошими новостями. Машины подешевели, в них ведь нет тормозов и подушек. В них нет антиблокировочной системы, вот это важно, и подушек. А теперь подушки вернутся, и это будет обходиться каждому покупателю в 16 тысяч рублей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Самолет сухой Суперджет 100 Нью планируют локализовать почти полностью. Но, как только что сказал первый замглавы Ростеха Владимир Артиков в интервью телеканалу «Россия-24», даже в нем небольшая доля импортных комплектующих все равно останется. Следующая тема для обсуждения. Постпред России в Вене заявил, что текст соглашения по СВПД неплохой. Зовут постпреда Михаил Ульянов. Он говорит, что СВПД, чтобы вы понимали, это совместный всеобъемлющий план действий. Проще его обычно называют ядерная сделка. Так вот, текст соглашения по этой самой ядерной сделке оказывается практически полностью согласован. Все зависит от того, согласятся ли все государства, которые в этих переговорах участвуют, с тем вариантом пакетного решения, который распространен. Принципиальное согласие сторон есть. Текст принципиально, насколько я понимаю, одобрен, но до конца не согласован. Это очень разумный компромисс с точки зрения представителя Российской Федерации. Но он дальше говорит важную вещь. Стороны подошли к финалу, либо провальному, либо успешному. И длительных переговоров дальше, по всей видимости, не будет, говорит Ульянов. Андрей Картунов, генеральный директор и член Президиума в Российском Совете по международным делам. Он с нами на прямой связи. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стоит ли ждать ядерной сделки, с вашей точки зрения, в ближайшее время?
Ну, хотелось бы надеяться, что она все-таки состоится, но чем дальше затягивается процесс согласования деталей, тем меньше надежды на успешный исход. Мы уже примерно полгода слышим о том, что осталось буквально чуть-чуть, что вот сделка почти готова, но, к сожалению, сделка ускользает, и я боюсь, что реальные шансы с течением времени не растут, а скорее сокращаются.
Как вы характеризуете вот эту историю с нынешним так называемым пакетным решением от 8 августа? Насколько вы согласны с тем, что это похоже на финал? Либо провал, либо удача?
Ну, я думаю, что да. Я, пожалуй, бы согласился с этой точки зрения, поскольку если не будет достигнут договоренности вот в самые ближайшие, даже уже не месяцы, а недели, то во многом сделка потеряет смысл, поскольку она же временная, соглашение 2015 года, там есть свои сроки, и если дальше будет затягиваться переговорный процесс, то, скорее всего, в общем, в этой сделке останется меньше бонусов для всех сторон в ней участвующих. Ну и еще не будем забывать, что по мере того, как приближается избирательная кампания Соединенных Штатов, промежуточные выборы там должны состояться в ноябре этого года, тем сложнее будет Байдену добиваться согласия на эту сделку со стороны влиятельных политических сил внутри самой Америки. То есть, возможно, осложнение внутриполитического характера накануне выборов, в чем, конечно, демократы не заинтересованы. Поэтому времени остается действительно очень мало.
Главная проблема в Иране?
Ну, можно и так сказать. Хотя, конечно, с точки зрения Тегерана, главная проблема в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты отказываются принимать целый ряд принципиальных условий Тегерана. Ну и, в частности, например, там отказываются компенсировать тот ущерб, который был нанесен односторонним выходом Вашингтона из этой сделки при президенте Трампе. Есть и другие вопросы, вот, касающиеся корпуса стражи исламской революции. Иран настаивает на, так сказать, безусловном делистинге этой организации, то есть выведение ее из списка террористических организаций. Есть вопросы, касающиеся там прежних действий в Соединенных Штатах, в частности, убийство генерала Сулеймани. То есть, да, у Ирана много претензий. Я думаю, что сейчас Иран ведет переговоры с позицией силы. Ну и действительно, пока переговоры ведутся, Иран наращивает усилия в своей ядерной программе. И, конечно, отказываться от того, что он уже сделал, едва ли будет.
Если вдруг, как мы предполагаем, если такое случится, и это будет провал, что будет дальше?
Ну, конечно, автоматически Иран ядерной державой не станет. Скорее всего, Иран не будет декларировать, подобно Северной Корее, свой новый статус. Но поскольку здесь будет всегда оставаться некая зона неопределенности, это, безусловно, подстегнет некоторые другие государства региона к приобретению собственного ядерного оружия. Тем более, что Сейчас у многих из этих государств есть сомнения в надежности американских гарантий безопасности. Поэтому, к сожалению, нельзя исключать возможности вот такой цепной реакции в регион, в регионе, в который включится там и Саудовская Аравия, может быть, и Турция. Ну, последствия пока предсказать трудно, но понятно, что это не укрепит региональную и глобальную стабильность.
С этими переговорами есть смысл связывать вчерашние обыски у Трампа? Ведь Трамп теперь сам пишет, что это ложь, что у него были какие-то засекреченные документы по ядерному оружию, и поэтому теперь его преследует Федеральное бюро расследований. Может быть, грубо говоря, Америка хочет сдать Трампа Ирану?
Ну, Трамп всегда занимал очень жесткую позицию в отношении Ирана. Позиция Байдена отличается в каком-то смысле достаточно даже радикально. Но я думаю, что в случае вот с обыском скорее искали какие-то компрометирующие материалы, которые могли бы связать Трампа с вот этой печальной акцией 6 января прошлого года, когда группа его сторонников ворвались в Капитолий, ну и были обвинены в попытке организации государственного переворота. Я думаю, что у Трампа ищут какие-то документы, связанные с этим инцидентом, тем более, что комиссия по расследованию этих событий, она должна завершить свою работу осенью и представить свой доклад Конгрессу буквально накануне промежуточных выборов.
Два вопроса от наших слушателей. Андрей говорит, что с его точки зрения главная проблема нынешней ядерной сделки в США, потому что они, как он считает, отказываются давать гарантии, что не сделают, как при Трампе, не выйдут из этой новой сделки.
Ну, дело в том, что трудно здесь найти какую-то формулу, которая давала бы стопроцентные гарантии, поскольку в любом соглашении, как правило, есть статья, которая определяет порядок выхода из него. Поэтому если действительно, это вопрос серьезный, потому что действительно не исключено, что сам Трамп придет к власти в 2024 году, или кто-то подобный Трампу придет к власти, и он, этот новый президент или она, скажет, что все, что было раньше, это неправильно, и мы начинаем с чистого листа, в том числе мы отказываемся от тех обязательств, которые были ранее приняты на себя администрацией Байдена. Такая угроза существует, и я, откровенно говоря, плохо себе представляю, как можно эту угрозу предотвратить, потому что из любого договора можно выйти, Соединенные Штаты демонстрировали это неоднократно, и, кстати, выходили из этих договоров вполне легально, то есть соблюдением процедур, предусмотренных в самих этих договорах.
Еще один вопрос. Виталий спрашивает, а можно ли вообще с нынешним Ираном договориться? Это ведь не Раухани у власти, это Раиси, которого называют, как пишет Виталий, представителем консервативного и даже жесткого крыла иранской власти.
Это верно. Конечно, это немножко лидер другого типа, но Иран, безусловно, заинтересован в том, чтобы, если не полностью сняли, то, по крайней мере, существенно ослабили те санкции, которые сейчас в отношении Ирана действуют. Прежде всего, американские санкции. И эти санкции, как известно, имеют такое неприятное свойство. Они распространяются и на другие компании, компании других стран, которые работают с Ираном. Поэтому это существенно тормозит экономическое развитие Ирана. Это большая проблема для любого иранского руководства. Поэтому я думаю, что, в принципе, если бы можно было договориться, если бы американцы гарантировали снятие всех санкций, то независимо от того, кто сейчас находится у власти в Тегеране, Иран бы на это пошел. Но дело в том, что, к сожалению, вот таких гарантий тоже от Вашингтона получить пока что не удается. Американские санкции связаны не только с ядерной программой, они связаны еще и с тем, что Вашингтон считает недопустимым в поведении Тегерана в регионе. Поэтому какой-то объем санкций останется в любом случае. Это, конечно, снижает мотивацию Ирана добиваться восстановления ядерной сделки.
Спасибо. Андрей Картунов, генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам, был с нами на прямой связи. Постпред России в Вене заявил, что текст соглашения по СВПД неплохой, совместный всеобъемлющий план действий, или, как его проще называют, ядерная сделка, близки к подписанию. Но, как говорят наблюдатели, это скорее близость к финалу. Либо подпишут, либо уже точно не подпишут. Причем, как нам только что говорил Андрей Картунов, с его точки зрения это решится совсем скоро. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 августа, сейчас 16:36 в Москве. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем обсуждать главные темы, продолжаем смотреть, как город разъезжается. Москва разъезжается на выходные. Прямо сейчас 4 балла. В 6 вечера ожидают 5-бальных пробок, а в 7 вечера уже 4 балла. Ну, так обычно по пятницам бывает, но обычно все-таки бывают хотя бы 6 или 7. Сегодня только 4-5. Кстати, еще раз напомню, что все специалисты уже говорят, что примерно через 2 недели все это вернется. Пока надо наслаждаться вот этими 4 баллами. Про дорожное движение мы будем говорить и в ближайшие 20 минут. Две темы. Первая из них. Пешеходы оказались дисциплинированными. Тренирование водителей при соблюдении правил дорожного движения. Сегодня объявлена статистика столичным управлением госавтоинспекции. И, судя по всему, вот там, где пассажиры, пешеходы и водители сталкиваются, то есть в тех ДТП, где и пешеход, и водитель, обычно все-таки, чаще все-таки виноват водитель. Первая тема. А вторая тема – это идея об ограничении продажи алкоголя в зонах отдыха в жару. Минздрав поддержал идею, и, видимо, будут теперь депутаты выступили с идеей, Минздрав поддержал, и, видимо, надо к следующему году ожидать ужесточения правил. Что это может быть за ужесточение, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал, телеграм. Можете звонить 7373948. Вот Виталий уже пишет: статистика — это хорошо, но визуально, и это видно на улице, пешеходы — те еще нарушители. Пешеходы — те еще нарушители, и вы, скорее всего, это видите, когда они нарушают правила, и машины рядом нет. Вот ведь какая важная штука. Но статистика первых 7 месяцев 2022 года от ГИБДД выглядит следующим образом. За 7 месяцев более дисциплинированными оказались пешеходы. С их стороны выявили 895 362 нарушения, а водители за указанный период нарушили правила 109 041 раз, не предоставив преимущества в движении пешеходам. В принципе, 95 109 – это почти 50 на 50. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза и член Общественного совета ГУВД Москвы. Антон Владимирович, здравствуйте.
Приветствую.
Итак, пешеходы — дисциплинированные водители, на ваш взгляд?
Конечно, это не так. Я абсолютно согласен со слушателем. Здесь же вопрос в том, что водители фиксируют, в том числе, камеры фото-видеофиксации на пешеходных, в том числе, переходах. И часто такие штрафы выписываются, не особенно имея под собой основания, и человеку приходится это дело оспаривать. Здесь возникает еще проблема с неточностью формулировок в законодательстве, когда конкретно нужно пропустить пешехода и так далее. Здесь возникают трактовки. И поправки эти в ПДД внести нужно уже очень много лет.
Как можно внести эти поправки?
А никак нельзя внести поправки, потому что у нас Минюст, как дракон, охраняет этот документ от внесения поправок, говорит, только полностью новые правила дорожного движения. А Минтранс и МВД не готовы к такому повороту событий. И вот уже который год мы пытаемся вот как-то разрешить эту правовую коллизию. Пока результат нулевой.
И все-таки, ведь тут сказано, 109 041 раз водители нарушили правила, не предоставив преимущества в движении пешеходам.
Ну да, там, где камеры стоят.
А 95 362, где пешеходы, тогда как это было зафиксировано?
А вот это очень интересная цифра. Честно, у меня она вызывает даже легкую оторопь, потому что общее количество штрафов на пешеходов, которые налагаются, она на самом деле всегда была очень небольшая, эта цифра. Это считанные случаи. Каждый пешеход, когда штраф получает за переход в неположенном месте, он штраф может на стеночку повесить, в рамочку, и всем показывать, типа, смотри, как бывает. Это уникальное явление. Вот, поэтому, честно, цифра вызывает у меня интерес, и я отдельно, кстати говоря, спрошу госавтоинспекцию московскую, а как так получилось? Очень интересно.
Будем ждать ответа тогда. Спасибо. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета ГУВД Москвы. Действительно, в этой статистике самое интересное — 95 362. Получается, что как минимум за 7 месяцев 2022 года 95 362 человека были выявлены как нарушители правил дорожного движения, и на них был составлен протокол. Среди наших слушателей есть люди, которые в 2022 году получили штрафы как неправильные, как пешеходы-преступники? практически. Не буду даже читать, что написала про пешеходов, а просто Алла из Северного Тушина, потому что, ну, это оскорбительно. Ну, она про то, что они часто нарушают, но их редко ловят и наказывают. Алексей Морозов, водитель, я, говорит, с 20-летним стажем, когда я пешеход, я боюсь автомобилей. Эти же не боятся ничего. Которые эти же? Автомобили? Или те, которые пешеходы, не как вы сводите, не как вы водитель? Пусть он и нарушитель, пишет 144-й, но ты за рулем автомобиля. И что, 144-й? И что с того, если он нарушитель? Я не могу, даже будучи за рулем автомобиля, если вам все равно, что я еду на... Ну, то, ваш вес каков? Мой вес с автомобилем каков? Как быстро я могу остановиться, и как быстро можете остановиться вы? Это тоже важно. У меня есть такой штраф в рамочке, рассказывает 386-й. За мной даже какое-то время гаишник бежал. Мою жену оштрафовали за неправильный переход улицы на 500 рублей. Вот видите, оказывается, это работает. Давид говорит, ни разу не встречал и видел, чтобы пешеходу штраф выписали. Вот капитан Джон вам расскажет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, знаете, не встречал, честно говоря, вот так вот на дороге, чтобы пешеходов действительно останавливали, тормозили. Но вот зато один раз сам штраф получил, как пешеход, будучи водителем.
Это как?
То есть меня так остановили, ну, там, ну, значительное нарушение. И предложили, слушай, значит, планы пешеходов, давайте как пешеходу штраф выпишу.
Ах, вот как?
Да.
Вы выиграли на этом в деньгах?
Да нет, практически ничего, но человеку приятно сделал, он план выполнил.
Ну, а вам все равно. Я понял, спасибо. Может быть так, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Хотелось бы услышать человека, который за прошедшие 7 месяцев получил штраф как пешеход. Как это было? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. К сожалению, как пешеход я не получил штраф. Однако, вот та статистика, что вы приводите... в отношении водителей. Вы же не отмечаете, там же не отмечается статистика отмененных постановлений. Вот мне, например, недавно отменили данное постановление.
И что? Вы так, хотите сказать, что вы предполагаете, что из 109 тысяч 108 тысяч отменили?
Нет, не 108, ну вот. Но хотя бы процентов 10-20 отменили.
Но, не слышал о таких высоких процентах. Кстати сказать, в следующий раз, когда мы будем обсуждать, если кто будет говорить, что никогда не отменяют правонарушения, я всегда буду вспоминать этот закон, этот звонок. Гаишники оформляют как раз водителей, как нарушителей пешеходов для статистики, подтверждает и Дмитрий, 242-й. Сергей пишет, у меня есть штраф от 2007 года. Однажды просил инспектора выписать пешеходу штраф, так кто-то отказался, сказал, что у пешеходов всегда документы. С собой нет. Федор говорит, я пешеход с 50-летним стажем, часто вижу, как женщины идут мне навстречу по левой стороне тротуара. Интересная мысль. Но мы-то про другое. Меня на велике однажды штрафовали на 800 рублей, я не спешился, потом внезапно выскочил гаишник и сказал, что я не прав. Может быть, тоже хорошо. Надо лишать злостных пешеходов-нарушителей прав на пешеходство. Шутит Дробик. Серый кот пишет, один раз видел, как ДПС просто пасли пешеходов у метро Отрадное, которые, сойдя с автобуса, сразу переходили, они шли к переходу. Да, такое может быть, но все-таки 95 362. Цивик говорит тоже, это вряд ли про пешеходов, это про водителей. Меня однажды остановили за непристегнутый ремень. Штраф по взаимному согласию выписали за неправильный переход дороги как пешеходу. В городе Курск, пишет Валера, 5 лет назад пытались оформить штраф как пешеходу, а я сказал, что с правилами не знаком, и на этом протокол заполнять дальше не стали. Вот у Валеры сработало, а у кого-то не сработает. Точно. У нас частенько на Ярославке останавливают за переход дублера, хотя рядом есть переход, движение невысокое, все переходят по дороге. Удивительно, когда видишь бабушек и дедушек, а больше раздражает, когда женщины с колясками таким образом переходят. Но как раз все понятно. Бабушкам и дедушкам, а также женщинам с колясками, несколько сложнее передвигаться, и лишние 400 метров, 300, 200, 100, да даже 50 метров им, возможно, перейти тяжелее, они готовы рисковать. Хотя нарушают правила. Юха пишет, в городе Сергиев Посад выписали предупреждение за переход, в следующий раз будет 500 рублей. Не очень понятно, это как, вот я даже не представляю себе. Значит, есть реальный сотрудник ГИБДД, который останавливает пешехода и выписывает предупреждение? Не понимаю. 7-3, не представляю, как это физически возможно. Да, прошу.
Алло, здравствуйте.
Угу.
Я хочу сказать свою историю. Я в мае месяце
попала на такого инспектора, который стоял в машине ДПС. При мне поймали еще 3 человек. Переходила дорогу в неположенном месте.
Это было...
Я переходила по пешеходному переходу, но горел красный свет.
И чего, да? Чего выписали?
Да, попросили паспорт и тут же выписали штраф.
Ну сколько?
500 рублей.
500 рублей.
Оплатила 250, да, через
госуслуги. Ну, через госуслуги. Эти... Чувствуется, человек знает про скидочку, все. Я водитель 2 раза получил штраф, как пешеход, гаишники говорят, это им нужно для плана, и вот оттуда статистика. Никакие лишние 300 метров не сравнятся, пишет Виталий, с теоретическим ДТП. Вину повесят на водителя, а не на бабушку, которая переходила не там. Не факт, во-первых. Во-вторых, ну да, конечно, никакие лишние 300, 500 и даже километр не сравнятся с теоретическим ДТП. Но люди принимают вот такие решения, которые, какие принимают. 7373948, да, прошу.
Добрый день. Был случай, я переходила дорогу, дождливый день, была под зонтом. Светофора не видела, но там были рельсы трамвая, вот. И все в основном обращали внимание, вот есть трамвай или нет, а не на свет, не на цвет светофора. Вот. Ну и меня остановил товарищ и пригласил автомобиль свой. Вот, и я начала шутливо так стонать, мол, вот знаете, дождь, зонт, я не видела светофор, все. А он говорит, ничего не могу поделать, у меня месячник. Ну, выписал штраф 500 рублей.
Ну, да, действительно, такое бывает. Но главная история, о которой надо думать, когда мы обсуждаем такие темы, это история, про которую написал нам Федор 321. Скорее всего, ведь что-то подобное и будет. Да, Виталий, кстати, обращает внимание, что надо штрафовать отдельно за переход с наушниками в ушах. Люди с наушниками в ушах — это страшная вещь. Ну так вот, Федор говорит, это, наверное, кстати, следующая будет история — ужесточение правил дорожного движения. Федор предлагает на пешеходных переходах поставить камеры с системой опознавания лиц и автоматически рассылать штрафы. А вот потом, когда эта камера появится, надо будет еще ввести отдельное наказание за переход дороги с наушниками в ушах. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Смотрите, ну вот я за последние 4 года, да, даже 5 лет, стал, наверное, скажем так, не совсем дисциплинированным, как пешеход, поскольку вот за 19 лет водительского, да, стажа у меня всего 2 штрафа, как водителя я имею в виду. А за последние 4 года, как у пешехода, в районе Марьино или Блинова, у меня уже 6 штрафов.
Да как вам это удается, расскажите.
Ну, вы знаете, я как-то, наверное, притягиваю, я не знаю, ну просто, во-первых, в нашей похорошевшей, да, так скажем, Москве, расстояние между пешеходными, но законными переходами, оно как бы существенно увеличилось, и вот иногда бывает надо перебежать именно вот там, а, собственно, экипаж, да, дорожно-патрульной службы оказывается, причем именно в этом месте, как-то вот так. Ну и, собственно, сумма варьируется от 500 до 1000 рублей. 500 ты заплатишь, если просто, да, ну, как бы ты перебежал, так. Так понимаю. А если, например, ты, ну, чуть ли там не бросился под колеса, или кто-то там с визгом дал по тормозам, да, и так далее, то есть из водителей, то ты считаешься как бы создавшим помеху движению, и, собственно, за это тебе, по-моему, там максимально 1000 рублей, может быть, даже 1500.
6 штрафов за 4 года?
Да, 6 штрафов, как пешеход.
Понятно, есть и такие люди. Пешеходы в Москве оказались дисциплинированнее водителей при соблюдении ПДД в январе и июле. Как объявили сегодня в ГИБДД, со стороны пешеходов 95 362 нарушения, а водители за указанный период, когда не предоставляли преимущество в движении пешеходам, нарушили правило 109 041 раз.
Москва
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутаты Государственной Думы предложили Министерству здравоохранения ограничить продажу алкоголя в зонах отдыха в жару. В Министерстве здравоохранения заявили, что готовы одобрить эту идею. Речь идет о популярных зонах летнего отдыха и ограничении продажи там крепкого спиртного. Речь идет, так говорят, во всяком случае, замминистра здравоохранения Олег Салагай, точнее, пишет в официальном ответе, в Министерстве поддерживают идею по введению ограничения для напитков с содержанием 20% спирта и более. Как предполагается, предполагается, ограничения могут коснуться заведений общепита, которые находятся в зонах отдыха и парках. Речь идет о рассмотрении проектов нормативных правовых актов, которые были направлены на реализацию введения ограничения на продажу таких крепких алкогольных напитков. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья. Андрей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу этой идеи? Насколько она, с вашей точки зрения, практически реализуема? А главное, насколько она нужна?
Да, абсолютно нужна, потому что алкоголь остается одной из главных причин потери здоровья и жизни Российской Федерации. Алкоголь – это беспороговый фактор риска онкологических заболеваний. И в целом современное представление об алкоголе таково, что его надо из нашей жизни выводить, тем более, что большинство населения планеты алкоголь вообще не употребляет. Поэтому в наших условиях любые мероприятия, которые предлагаются в этом направлении, они, я их могу только приветствовать, они совершенно обоснованы с научной точки зрения. И хочу сказать, что действительно лето у нас, видите, изменение климата происходит, лето становится все более тяжелым для людей. И поэтому те люди, которые пытаются найти какое-то здесь отдушину, и чтобы им как-то стало легче, они очень серьезно заблуждаются, и расплата неминуема за это. Тем более, что, как правило, мы, когда посмотрим причины потери жизни и здоровья, мы увидим там и утопление в нетрезвом состоянии. Вот у нас пик как раз в это время года. Я только приветствую. Я
считаю, у меня вопрос тогда. Хорошо, Андрей Константинович, тогда вопрос.
Выводить алкоголь из нашего, так сказать, оборота, из нашей жизни.
Не-не-не, это понятно как раз. Понятно, если бы запретили продавать алкоголь. Но речь идет о заведениях общепита.
Да.
Как это так? То есть, значит, за углом в таком же заведении общепита можно подавать крепкие напитки, а вот в этом заведении общепита просто потому, что оно где-то в зоне отдыха, уже нельзя.
Да, это совершенно верно, правильно делается. Первый этап – это зонирование. Я в свое время был сильно удивлен, когда в зарубежных странах увидел, что в районе вокзалов, спортивных сооружений, детских учреждений ничего такого не продается. Это полностью исключено, совершенно для людей нормально.
В заведениях нас, общепита это важно.
И в общепите, да, совершенно верно. Да. А по поводу общепита там еще необходимо одно, что у нас не делается. В общем-то, если какая-то точка продает алкоголь, то это с этим должно быть согласно населению всего этого микрорайона. Это должна быть обосновано мероприятие, разрешено должно быть местным населением. Это очень важно. У нас, к сожалению, это
подождите, вы полагаете, секунду, вы полагаете, что по этому поводу надо проводить референдумы?
Нет, я не говорю о референдуме.
А как?
Я говорю о том, что необходимо проводить. Ну, как у нас же есть такая процедура, как опрос населения, когда какой-то строительный объект планируют возвести. Вот обсуждение есть процедура. Я не о референдумах вообще говорю.
Угу. Помилуй Бог. Спасибо. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, был с нами на прямой связи. Он поддерживает идею. Напомню, идея пошла от депутата Государственной Думы. Теперь ее приняли в Минздраве, поддержали идею. Речь идет об ограничении продажи алкоголя в зонах отдыха в жару. Ну, это так сказано в заголовках. На самом деле, насколько я понимаю, речь идет вообще об ограничениях для заведений, даже не про продажу, а для заведений общепита, которые находятся в зонах отдыха и парках. То есть... Даже если ты пришел туда, что называется, культурно посидеть, ничего крепче 20 нет, не получишь. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете? Идея правильная, пишет Макс. Речь идет ведь про крепкий алкоголь, а не про пиво и про вино. Григорий тоже говорит, на жаре и пивом легко накидаться. Это же такой какой-то экономичный тариф, теплое пиво или вино пить. Надо тогда алкоголь в жару продавать ночью. Это как дороги в жару для грузовиков закрывают. Не-не-не, если надо напьются, а спросили ли у бизнеса, пишет Дмитрий. Но, опять же, это ведь такая штука, которую действительно надо не у бизнеса спрашивать. Одно дело строительство объекта, другое алкоголь. Как кажется, алкоголь на пляже, это даже несерьезный вопрос, зачем референдум. На пляже, да. Но если там есть некое заведение общепита, почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Что вы думаете, Минздрав готов рассмотреть проекты нормативных правовых актов для того, чтобы ввести соответствующее ограничение? Речь идет, вот да, Дмитрий говорит, а в театре коньячок в антракте? Это как? Ну, то есть это же тоже тогда надо будет запрещать. Но, с другой стороны, мы же все-таки говорим про жару. А в театре вроде как есть нормальная история с вентиляцией. 7373948. Да, прошу.
Алло, здравствуйте, Иван Матищин.
Угу.
Вы знаете, ну вот как по моему опыту, когда я в полиции работал, в милиции точнее еще, ну, как правило, ну, это я не касающийся здоровья населения в принципе. То есть алкоголь — это вред, это как...
Ну да, с этим мы не спорим.
Да, ну вот что касается каких-то правонарушений, ну, нарушений общественного порядка, ну, как правило, происходит, ну, заведения какие-то, да, там бары, рестораны, ну, не плодят дебоширов. Ну, бывает и там, конечно, всякое.
Нет,
бывает.
Дебоширы дебоширят где-то в кустах, как кажется.
Да, так в том-то и дело. И запрет на продажу алкоголя вот непосредственно там в каком-то ресторане, баре, так и дебошир его там и не покупает никогда. Цена в 2-3 раза дороже. Он пойдет в магазин или там, ну, условно, принесет с собой туда, возьмет пакетик, как это обычно и происходит. И все равно выпьет как бы под тем же кустом, как вы говорите.
Правильно. Ну, хорошо. С другой стороны, бриллиантовой руки уже не будет. Понимаете? В темности вот это все. Это будет невозможно. Как мы помним, там было заведение общепита с крепкими напитками, хотя крепкие напитки там, по-моему, подавали из-под полы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Олег, Москва.
Прошу.
Всем привет. Я думаю, ситуация здесь будет абсолютно та же самая, как и с абортами. Запретят, оно все равно будет, только в пидорога и паленое.
Еще раз. И тогда этого становится намного меньше. Это тоже важно.
Ну, станет меньше, но отравлений будет больше.
Понятно, спасибо. Еще раз. Меньше, больше. Вот тут вряд ли, если этого все равно будет резко меньше, а среди тех меньше, которые остались, может быть, процент будет выше. Но абсолютных случаев будет точно меньше. Об этом ведь говорят обычно те, кто принимают такие ограничения. А в чем проблема пить у себя дома, а не на пляже, пишет Виталий. Плакучая ива, песня про зайцев. Да, это уйдет. Внуки уже не будут понимать, что это такое. Как? Как можно накидаться где-то вот в плакучей иве? Это же зона отдыха. Там же не дают крепкий алкоголь. Макс, развивать надо культуру питья, чтобы люди пили на вкус и гастрономически, а не ради того, чтобы до белочки доходить вино и другой алкоголь. Цивик говорит, что надо на буфеты столовой Государственной Думы распространить это правило, но для этого тогда, вы понимаете, нужно будет сделать так, чтобы столовые или Государственные Думы в целом считались зонами отдыха или парками. Мы, конечно, так что... Не понимаю. Юрий, не понимаю, что вы предлагаете. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вы в эфире?
Алло.
Вы в эфире?
Вы знаете, я думаю, что вот этот закон, он, конечно, рассчитан не для тех людей, которые прогнозируют отдыхать, брать с собой бутылку и так далее. Это рассчитано для того, что вот ребята пришли, даже если они взяли с собой бутылку, выпили, им вдруг не хватило.
Еще раз.
И они решили...
И они пошли в заведение общепита?
Да-да, и они идут догоняться. Вот это вот для этих людей закон рассчитан. А те, кто хотят выпить, конечно, они сделают все и нальют из-под пепсикола спиртное и так далее. Это мы уже все знаем. Даже в Макдональдсе...
Ну, в общем, правильно, так и надо.
Ну, я не знаю, правильно, неправильно. Я считаю, что это должно регулироваться воспитанием, а не вот этими методами. Я считаю, что это глупости все. Вот лично мое личное мнение.
Я понял, спасибо. Может, люди боятся купаться и пьют на пляже для смелости. Я даже знавал такого человека, который именно так пытался делать. Мы его с трудом, но остановили. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, нужно тогда всем стать депутатами, и тогда будут буфеты, как в Государственной Думе. В том смысле, что там тоже будут запрещены все вот эти вот штуки, напитки с содержанием 20% спирта и более. Минздрав готов рассмотреть проекты нормативных правовых актов, направленных на реализацию введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков в заведениях общепита, находящихся в зонах отдыха и парках. Видимо, что-то подобное появится в России уже в будущем году. Далее новости.